Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире очередной выпуск интеллектуального клуба «Зритель». Это наш какой-то телевизионный цикл на ресурсах вот, холдинга, сетевого вещания холдинга «Вечерняя Москва». Мы вот когда думали, как сегодня вот с вами разговаривать в условиях специальной военной операции, что надо обсуждать, и мы вновь пришли к такому выводу, что говорить-то надо о будущем. Что сегодня за сводками, которые мы официально получаем, мы понимаем, что это, ну, понятно, что это военная цензура, а вот что людям объяснить, которые вдруг для себя открывают, что есть там другой информационный мир, или для вас, которые живут в этом другом информационном мире, мы должны предложить какой-то консенсус. Вот мы так и назвали нашу программу. Это как Никита Сергеевич часто в Бесогоне говорит, а сейчас вот мы объясним, почему мы так назвали. Только мы сделаем это в начале, а обычно в конце. Что мы говорим, о чем мы идем в будущее, идеология донбасского консенсуса. Вот это словосочетание «донбасский консенсус» мы в этой вот аудитории, в этой студии произносили уже дважды. Не знаю, кому принадлежит авторство, но, по-моему, вот некоторые говорят, что мне. Ну, неважно.
Ведущему.
Да, да. Донбасский консенсус – это то самое единение общества вокруг идеи, может быть, кого-то это напугает, отечественной войны. Как это ни странно. Вроде бы специальная военная операция. Но вы же обратили внимание, я сегодня видел, как два военнослужащих передают приветы, а шеврончики-то у них – это флаг Советского Союза, с которым мы шли освобождать и Украину, шли мы по Каховке, и об Одессе, и так далее. Да? Они вот с этим флагом идут на смертушку-то. И тут уже никакого пиара нет. Тут пули свистят. И вот это дает нам такую планку, ниже которой мы не можем опуститься в своих разговорах о будущем. Я хочу представить наших гостей сегодня. Это Михаил Юрьевич Лермонтов, ну, общественный деятель, руководитель Общественного совета Министерства культуры. Это достаточно серьезный общественный институт. Ну, некоторые его очень боятся, это хорошо. Вот, и предводитель Российского дворянского собрания, культуролог.
Добрый день.
И ну, по профессии исламовед, публицист, ректор школы здравого смысла имени Назаревского Александр Гарунович Ибрагимов.
Вы.
Михаил Ильич, извините меня за такое, значит, может быть, эмоциональное вступление, но когда мы говорим о будущем в интеллектуальном таком сообществе, я там скромно свою функцию в этом просматриваю, но это все равно узкое сообщество. Даже если мы сформулируем что-то, вопрос, а ведь это же надо донести до массового сознания, следовательно, вот этот барьер между формулированием идеологем, которые могут стать идеологией потом, или мировоззренческих тезисов, до четкого объяснения, а мы вот за что? И когда мы возвращаемся к теме Донбасса, чтобы еще раз понять, мы и народ наш без агитации, без каких-то там идеологических вещей, он понимает, что мы воюем с тем фашизмом, которого мы не добили в 45-м. Это и есть продолжение той самой Великой Отечественной войны. И когда сейчас политологи всякие, значит, ученые говорят, вот это борьба цивилизаций, это борьба добра и зла, это борьба со всеобщим Западом, это борьба там с нациками. Но для нас, вот у простого человека, это Отечественная война. А это как раз те смыслы, о которых мы должны говорить. Это победа, преображение. Или некоторым покажется, что я, или такие, как я, слишком много на себя берут. Ну, я могу круче сказать для того, чтобы еще обострить ситуацию. Вот мы сказали, что мы Голгофа у нас. Донбасс – это русская Голгофа. Было-было. 8 лет распинали. После Голгофы перед воскресением что? Сошествие в ад. Когда Христос спустился, нашел там оставшихся и вывел. Я, конечно, персонально не буду сравнивать никого. Но вы же понимаете, о чем я говорю, что было принято решение, и мы вот туда спустились. И мы сейчас там находимся. Мы еще не вышли. И начинаются разговоры, какие-то сплетни, домыслы. Люди смотрят телевидение, слушают радио, читают газеты. И, мягко говоря, не все они понимают. Уместно ли говорить сегодня о таком понятии, как донбасский консенсус? Ну, так сказать, повторяя тут, так сказать, крымский консенсус, конечно. Михаил Юрьевич.
Друзья мои, ну, в первых словах я хотел бы все-таки предложить почтить минутой молчания память наших братьев, погибающих на Донбассе, о консенсусе которого мы сегодня собрались говорить. Действительно, это и альфа, и омега этого консенсуса, когда за други своя наши братья кладут свою жизнь. И мы начинаем понимать эти слова об исторической памяти, о котором совсем недавно мы говорили в таком теоретическом плане, но теперь мы вдруг поняли, что историческая память – это память о том, с чего все началось, откуда этот консенсус начал формироваться. Он не сегодня начал формироваться. Действительно, только сегодня вот Борис Игоревич дал имя этому процессу. И я хочу сказать, что ситуация с конструированием этой информационной реальности донбасского консенсуса, она в глубине каждого из нас. Когда мы думаем, что главный враг, тот, который воюет с нашими ребятами на Украине, в то же время мы должны помнить, что породили этого врага, ну, наши беспомощные действия в информационной среде. Это мы попустили, что на Украине стала развиваться эта нацистская идеология без препятствия с какой-либо стороны. И мы об этом говорим уже и с вами, и тоже в наших передачах давным-давно.
И в цикле «Украинский вопрос» на телеканале «Спас», который я вел,
совершенно верно.
Потом исчез таинственно.
Но мы как-то думали, что это вот, опять же, некое теоретическое какое-то...
Исторические экскурсы.
Да, вот как бы нужно было говорить об исторической вот там памяти. А теперь мы понимаем, что... Главная проблема, которую нам надо решить для того, чтобы прекратить войну на Донбассе, это определить самих себя, как этих субъектов, которые могут выступать наставниками того, что там происходит. В этом донбасском консенсусе мы должны занять эту роль наставников. А наставники – это те, кто... понимает о том, что же за образ будущего мы предлагаем и самим себе, и тем, кто на Украине. И я вам хочу сказать совершенно невероятное вот событие. Я узнал, что ну, буквально там в недавнее время на Украине зарегистрирован телевизионный канал, который называется «Образ будущего». Да, вот ну, это тоже в средствах массовой информации появилось. Два канала вот, свежих появилось. Один из них – «Образ будущего». И это тоже нам, как говорится, не просто подсказка, а вызов. Ну, образ будущего, если ты не назовешь, то как ты можешь быть наставником будущего этих людей? И, конечно, этот вопрос лежит в глубине человеческого естества и из человека исходит. И мне хотелось бы в этом плане некоторое время посвятить и нашу сегодняшнюю встречу. То есть для того, чтобы обозначить консенсус как некое явление, явление мироздания, которое породила наша цивилизация, цивилизация, которая вдруг попустила... что внешние, аморальный интернационал, внешние силы сделали так, что русские стали воевать с русскими. Да это же мечта этого аморального интернационала. Что можно было бы представить себе, нежели чем вот эту ситуацию. И эта ситуация, она библейская. Она не то, что вот сегодня возникла. И Донбасский консенсус – это аналог тех библейских Содома и Гоморра. Это ситуация тогда, когда человеческое естество пало ниже плинтуса, как сейчас говорят. На самом деле произошло полное расчеловечивание. И мы вспоминаем и нашу историю, когда еще в 2004 году министр обороны говорил о том, что нужно прекратить дебилизацию общества. Да. Еще в декабре месяце министр обороны говорил о том, что главная проблема России – это разрушение человека в обществе. И что вот это общественное согласие, общественное равновесие – это главная проблема. А совсем недавно он уже к нам обращаясь сказал: «Послушайте, у нас вот идут боевые действия, у нас идет этот вариант разрешения проблемы цивилизационной
силой,
боевыми способами, но фронт, который в тылу, которым человек формирует свое человеческое естество, свой образ и подобие, почему здесь мы проигрываем? Почему мы не можем понять, что огромные средства, вложенные в информационную среду, превратили нашу молодежь в эффективных потребителей, квалифицированных менеджеров? Почему государственная политика была на это настроена? И когда сейчас говорят, а как же вот молодежь у нас такая? Вы посмотрите, когда государственная машина вся готовила потребителей и менеджеров. Они и воспитались потребителями. Но здесь произошло чудесное преображение. Вся эта молодежь в этих тиктоках, когда она увидела, что происходит на Украине, она допустила пробуждение в себе чувства правды в сердце. Да-да. Она вдруг поняла, что чувство правды в сердце гораздо правдивее. И когда на боевых машинах появились эти Z и V, для меня V было потрясающе, потому что Министерство обороны прямо перевело: это сила правды. И сейчас сила правды возвращается как главный стратегический ресурс будущего. Как только мы до конца сформируем этот образ будущего, в котором Россия должна жить по правде, произойдет завершение того, о чем мы говорили на наших школах, и здесь, когда произойдет священный союз президента и народа. Вы видите,
минуя некоторые структуры.
Как сверху пропуская все это. Да. У Михалкова, вы видели, последний там молодой человек, говорит, который я еще там полгода назад не принимал.
И плачет он при этом еще, да.
И в конце он плачет. Он плачет тогда, когда он начинает рассказывать, что это преображение, вот это чувство правды сделало его человеком, человеком, понимающим то, что происходит. И сейчас, с моей точки зрения, главная задачка образования, воспитания, обучения – это вернуть человеку надежду на жизнь по правде. Как у нас на Украине говорят: вы пришли и уйдете. Так и наши люди сегодня говорят: вы нам открыли правду, и если вдруг кто-то попытается нам ее закрыть, это уже будет невозможно.
Вы помните, какое уныние было, когда вот этот крымский консенсус 2014 года начал сходить на нет? Вот этот консенсус на нет уже не сойдет.
Именно потому, что на боевых машинах сила правды обозначена как главный флаг, с которым наши братья идут против аморального интернационала.
Александр Ильич, вот вы все-таки как военный человек, вы прекрасно понимаете, что вот эти вот пиджачники могут все что угодно тут рассказывать, красивые слова говорить, складывать это все в диссертации, в некие, так сказать, публицистические акты. Но есть поле боя. И есть люди, которые отдают свою жизнь за что? Наши, как мы считаем, отдают ее за свободу и независимость нашей Родины. Как это было за последние, как это было в 20 веке там, и раньше. Получается, что они делают свое дело святое, сакральное. Прочитайте текст песни «Священная война», вскипает, как волна. Там просто текст, вот он. Поэтому народ воспринимает как отечественную, как священную войну. И получается, что пассивное отношение большей части наших средств массовой информации к происходящим событиям есть по законам военного времени. Там можно любые, так сказать, подбирать статьи. То есть сегодня уклониться не получится. То, что там доверие будет потеряно, и с презрением будут относиться потом, да и сейчас уже частично. То есть так, ну вы там развлекайте дальше. Вот. А можно ли сегодня говорить, что вот тот самый интеллектуальный потенциал, который... А говорил об этом? Что, в этой студии, что ли, не говорилось? В клубах наших не говорилось? И в московском, и в сретенском, и в изборском. Кстати, у них завтра 10 лет юбилей, поздравляем их. Вот. И на других площадках, ну, даже вот взять, ну там вчера вот у ректора Московского университета был там очередной день рождения, ведь в университете же есть структура социально-экономического прогнозирования, в которой все это было уже спрогнозировано, ну там дату не назвали, там, но вот эти экономические кризисы, они были спрогнозированы? Были. То есть это знание было, и не надо потом говорить, что не предупреждали, не говорили. Не прогнозировали, но вот то, что мы сейчас должны сделать, ну, в широком смысле, это как раз конструировать вот этот образ будущего и к нему проложить карту, ту дорогу, по которой надо идти.
Есть такая хорошая мудрость, вообще в русской культуре много вот этих различных рода поговорок, пословиц, которые отражают то, как мы относимся, скажем так, к жизни. Вот там есть там про петуха, которая пока не клюнет, да, она достаточно такая... образная. И вторая, гром не грянет, мужик не перекрестится. Было, говорили, теоретические разработки.
У сербов, знаете, как есть? А. Мы как капуста. Нас чем больше давишь, знаешь, тем, да, мы лучше.
Тем мы лучше, да.
Вот,
да. И вот, когда это все вдруг происходит, удивляемся, как говорится, сами, и удивляем на самом деле других. Ну, чем удивляем других? Сложно было ожидать от вот этого самого поколения, о котором Михаил Ильич говорил, что оно придет вот к таким выводам, о которых говорил этот молодой человек. Я прошу просто вспомнить, чем он заканчивал. Не подведи, дорогой, не подведи. Только об одном тебя прошу, не подведи.
Ну, да.
Вот это там Священный Союз, вот это опора на какие-то архетипы такие, знаете, глубинные, которые в нашем народе есть.
Они... Явно нигде не учился этого.
Да, да, да. Они вдруг раз и проснулись.
Сказок. Да.
И вот наши ребята совершают подвиги. Каждый день подвиги. Они идут на смерть. Надо это понимать.
Не за деньги.
Не за деньги. Даже вынуждены были там позавчера, что ли, там один из Михеев, по-моему,
да, Михей, говорит, Михей, надо зарплату.
Вы хоть зарплату повысите, ребят. А они об этом даже не думают. То есть вот из этих серых, скажем так, будней,
которые, кровавых,
какого-то, да, смысла, я имею в виду до вот этого периода, до военного периода, вдруг обретается некая вот эта вот жизненная сила подвига и отстаивания своей Родины и своих принципов. И они, понятно, за что идут. И вот это вот слово замечает донбасский консенсус. Почему? Потому что это вроде бы как противовес, это вот такой стержень, такой столб, который противостоит вот этому разжиженному, болотному, размазанному тому, что было вот до этого. А вот вокруг этого, вот это единство и согласие людей, оно вдруг появляется. А согласие в чем? Образ будущего. Дети сегодня, дети завтра народ. Семья. Дети – это семья. Семья – это дом, дом – это мир, Мир – это любовь, любовь – это Бог. Вот это все, понимаете, вот таким мистическим совершенно образом как-то объединяется, и мы понимаем, что это воины света, это воины, скажем так, вот, ну, возглавляемые этим, простите меня, может быть, там кому-то кощунство покажется, самим, может быть, архангелом, значит, Гавриилом, который ведет это воинство, скажем так, на бой, и оно выполняет священную миссию, это понятно. И вдруг появляется Знамя Победы, которое никто же не навязывал, никто же не говорил.
Некоторые возмущались даже.
Вдруг чудесным образом появляется это Знамя Победы, и у этих ребят, которые разделены от этой войны там, достаточно большим периодом. Да,
знаешь, что такое на шеврон повесить?
Вдруг они начинают...
Они же с ним умереть могут.
И с этой символикой, с живым образом победы, они это делают. Поэтому мы на самом деле переживаем величайший период нашей истории.
Знаете, я хочу вам рассказать случай, который был неделю назад, во вторник прошлый. Мы не смогли еще рассказать. Я посмотрел, так по каналам это особо не прошло. В Государственной Думе был круглый стол представителей мировых религий против нацизма и фашизма. Там были все. Среди мусульман было много разных. Двое из Донецка, значит, пришли татарская община и русский батюшка, и игумен одного из монастырей. Ну, там официальные наши были протестанты, были, значит, буддисты, значит, были иудеи. Муфтичич был, значит, отец вот этого нашего дагестанского героя России. Сказал, что сказал Муфтич? Я засек, он 8 минут говорил. Он сказал, нам надо выпустить фету, чтобы наши мусульмане, когда отдают свою жизнь там, на Донбассе, они понимали, что они шахиды. Они попадут в рай, потому что они... Вот то, что вы сейчас сказали, что мы воины света. Есть в исламе название дьявола, я сейчас не помню, как он назвал.
Жаль.
Да. Что мы с этими шайтанами и вот с ним воюем. Это великая битва. То есть для русских мусульман, чеченцев, которые там уже, как Андрей Ткачев сказал, уже, так сказать, кунаки с русским, потому что они кровью омыты общую. Они все прекрасно понимают. И в Чечне это все прекрасно понимают. Но почему-то вот у нас вот в неких средствах массовой информации вот как-то так это все, слава богу, не дошло до того, что я видел в 91-м году в CNN. Я провел 4 месяца, из них 3 как раз шла война. Первая персидская война, когда стали ее показывать по-другому. Но они-то делали из этого рейтинг. Они подходили к этому как к шоу, как к интертейменту. Вот мы на грани. Нам вот внутреннее чувство, кощунство не позволяет, потому что у нас отечественная война, у них другая была.
Если Михаил Юрьевич позволит, сейчас буквально одна вот эта фраза. Тем более вы как все-таки обратились ко мне как к человеку военному, значит. Ну, это законы, скажем так, любого состояние вот, военного противостояния, скажем так. Я не хочу называть войной, потому что не принято. Но по смыслам это отечественная война. Главное, что в такие случаи должно делаться, это, конечно, принцип единоначалия. И причем во всех сферах. И поэтому в информационной сфере, вот тот разброд и шатание, который наблюдаем, ну, это преступление.
Вы знаете, что на Донбассе создан ГКО?
Это правильно. Да, да. Это правильно, то, что там они это создали. Мы стоим на пороге этого, я думаю, да, там и ставка нужна. Но то, что в информационном плане это должно быть сделано, немедленно причем, и с этим тянуть нельзя. Потому что иначе мы в этом плане информационном, мы и так, ну, скажем так, не выигрываем, да, пока.
Но вот мы
должны обязательно это сделать. Поэтому Государственный комитет, я не знаю, там назовите его хотите по телевидению, там, по радиовещанию, не знаю, но он должен быть наделен определенными функциями, которые позволяли...
В особый период.
Да, в особый период. Должны были мобилизовать все эти ресурсы, которые у нас есть, для того, чтобы противостоять вот этому монстру, как сказал Муфтий, этому Даджалю, значит, который... Нам вот
я же все-таки руководил крупными средствами массовой информации и информационными службами. Меня спрашивают, а что, собственно, вот какие претензии-то? Ну вот, смотрите, вот это есть, вот это есть. Сегодня вот Никита Сергеевич будет по России один с бесогоном. Не по России 24, а по России один. С оригинальным выпуском. Сегодня, кстати. Вот. А что, собственно, происходит? Мы занимаемся хроникерством. Я был сам на войне, все это я видел, как это все работает, я знаю. Сам на войну посылал корреспондентов. Очень неприятная, вы знаете, функция. Но есть еще ответственность редактора, который должен планировать, обеспечивать историческую, философскую, политологическую прикрытие всего этого, объяснять, что происходит. Причем тут пласты-то разные. Типа, при чем здесь Пушкин, да? Или при чем здесь, так сказать, история? Там же они же, у них вранье на Западе. Я, к тем, кто там в Киеве сидят, не претензий никаких. Они марионетки. Там привыкли врать, чтобы вот муха не пролетела. И они будут это делать. Бесконечно. Наша задача только в одном. Мы должны выработать духовно-нравственный иммунитет. Тогда нас, вот у этих мальчиков, у которых слеза покатилась в кадре, вот он где-то был, он проснулся. И это для тех это страшная сила. Так вот этого не происходит. А я это называю, ну, есть вульгарный такой термин, метод прямой кишки. Вот что вошло, то и вышло. И вот все сидят с пассивным отношением. Пришла новость, узнали, показали или пересказали, или даже повторили, что по телеграфному агентству там и Тартас пришло. Или вот Коношенков заявил. Все, мы освещаем ход специальной военной операции. Послушайте, ну есть же 128 методов. Я вот говорил как идиот, так и сейчас повторю. Сейчас идет война за Мариуполь, борьба за Мариуполь. Покажите фильм мосфильмовский 1974 года «Самый жаркий месяц». Там сталевары отказались плавку выпустить. Так он снят на Азовстали. Он снят на Азовстали. Или покажите старый фильм «Комитет 19», где советские врачи поехали в Африку какой-то вирус, значит, лечить. Оказалось, там нашли какой-то лагерь. В этом лагере бывшие нацисты ведут опыты с биологическим оружием, а рядом озеро, где гнездится фламинго розовый, который летит потом куда? В Асканию Нова. И там ООН, заседание, разоблачение, все погибли. 71 год. 50 лет прошло. Не 5 месяцев. 50 лет.
Да.
Вот, а где музыка? Где... значит, спят курганы темные. Вы представляете, сейчас делать клип? Вышел в степь Донецкую, парень молодой. Только кадры подобрать соответствующим образом, как это делал Ром в фильме «Обыкновенный фашизм». Где вы, кинематографисты?
Мастера.
Редакторы. Почему вы это не предлагаете? Это не трудно сделать, если захотеть. Это что, блогеры должны делать, которые дилетанты?
Борис Игоревич, так почему нет? Ну, мы ж,
вы же,
а кто кроме нас,
про единоначалие
не произнесет
сказали
это?
Про единоначалие.
Единоначалие, да. Да,
я отвечу. Не, мы никому претензий не предъявляем лично, персонально, ну что, это понятно.
Да.
Есть общий принцип. В 91-м году случился процесс, начался процесс разгосударствления отечественных средств массовой информации. Нам навязали правила коммерческие. Да. Вот здесь, на вечерней Москве, эти правила не работают. И на холдинге не работают.
И слава богу.
И чернухи в газете «Вечерняя Москва». Кстати, поэтому главный редактор награжден орденом Святого Иннокентия Русской Православной Церкви.
И мы его и поздравляем.
Мы поздравляем. Да вот на той неделе митрополит Климент, вручая ему, как раз и говорил, что нужно нести правду. И люди это поймут. И когда у нас все СМИ коммерческие, большинство, как ты будешь увещевать его, чтобы отказаться от рекламы? Слушай, у нас во время вечерки Соловьева идет реклама, «Большая игра» идет реклама, мы не против рекламы, но она идет же. Пусть идет, ладно. Ну а когда она начинает мешать исполнить свой гражданский долг, есть же каналы, где культура, там «Общественный телевизор России», где нет рекламы вообще.
Да.
Следовательно, нужно пересматривать, а в условиях особого периода жестко пересматривать систему организации вот этого воздействия. Объяснение, кто такой был Грушевский, в чем истоки украинского национализма, кто его сконструировал, зачем, как идет обработка общественного мнения. Почему этими несчастными украми считаются армянин Аваков, еврей Коломойский, русские люди, которым там вообще никак, ни капли
никакой. Еврей Зеленский.
Еврей Зеленский, да. Как получается? А потому что здесь не в национальности дело. Это феномен либерал-фашизма. Новый феномен уже конца 20-го, 21 века. Где людей вводят в такую привилегированную категорию сведомых, что касается Украины, а остальные все быдло, будем их эксплуатировать. А те, кто самые вверху, они просто в доле, зная, что они потом, если что, куда-то там сбегут. И они хотели это сделать здесь.
Так вернемся все-таки, где наша ответственность?
Наша с вами?
Да, как бы,
Гостелерадио России.
Ну об этом надо сейчас другого нет способа решить вопрос.
Или в рамках
ГКО. Как мобилизации всего государства, всех сил на формирование информационной политики.
Отечественные средства массовой информации. Ну, все не мобилизуешь, во-первых. Некоторые корпоративные, некоторые развлекательные, некоторые там еще какие-то.
Только те, которые на государственные средства живут, но мы это же можем мобилизовать. Точно так же, как в сфере культуры. Огромные деньги выделяются, но формируется реальность другая.
Зашла же мобилизация в рамках Радио России, Маяк, Вести ФМ. Они работают в одном стволе. Они вещают практически, потому что ресурсов мало, они объединились. В телевизионном формате Россия и Первый канал фактически весь день так или иначе идет тема специальной военной операции. Но это хроника. Я все понимаю. Но это хроника. А вот глубину, да, появились старые документальные фильмы, в которых рассказывают о нацистах и коллаборационистах, о преступлениях бандеровцев, об украинском национале. Все, они были сняты там в 15-м году, 17-м году, там Леша Денисов делал, Алексей Григорьевич, да, замечательные фильмы. Да, это все есть, но нужен другой уровень. Вот почему про музыку заговорили.
Другой язык.
Это сильнейшее. Исторические аналогии, еще более сильные вещи. Людям хотя бы надо понять, что они все простят, что скромно, что мы с Голливудом не будем тягаться. Но людям надо объяснить, что государство старается предложить то будущее, в которое мы входим. Мы должны быть свободными, мы должны быть независимыми, мы не хотим быть рабами. И это люди понимают. Вот надо отдать должное нашему народу, что, несмотря на промывание мозгов, все поняли, если мы, будет там какой-то Хасавюрт номер такой-то или Минск номер такой-то, мы цепочка это приведет к тому, что мы будем рабами. Поэтому нет.
Поэтому, если говорить про образ будущего, он сформулирован, опять я уже повторяюсь, на наших боевых машинах. Сила правды. Мы должны дать людям возможность устроить нашу жизнь по правде, по чувству правды в сердце. И я сейчас произнесу самые важные, по-моему, слова, которые от Суворова идут. Будем Отечеству служить верой и правдой, и тем посрамим врагов наших. Вы понимаете, вот сейчас это истина, вера и правда – это две мощнейшие цивилизационные субстациональные основы, основы русской цивилизации. Именно на них русская цивилизация жила тысячелетия и сейчас возвращает себе свою идентичность. И тем посрамим врагов наших. Это же самое главное. Вот то, что происходит, вот это священное единство президента, то, что произошло, и народа, это посрамило весь мир. Весь мир в ужас пришел от того, что вдруг это единение произошло.
Отсюда эта истерика.
Кто бы мог представить себе, сколько они технологий против нас бросили для того, чтобы это не произошло. Знаете, я небольшое отступление сделаю. Я занимаюсь историей рода Лермонтовых, естественно, с 1613 года. Лермонтовы участвовали во всех войнах, которые вела Россия. Во всех.
Походы, конфликты.
Во всех она участвовала. И вот тут, когда начался этот донбасский консенсус, я себе стал задавать вопрос. И я ответил на этот вопрос. Во-первых, я участвовал в холодной войне. Я был директором там, крупнейшего в мире завода по производству ядерного топлива. И мы действительно были удерживающие в отношении этого самого морального интернационала. А сегодня мы с вами здесь, на фронте информационном, том, на котором мы почти, они думали, что мы проиграли. Они победили на этом фронте наших братьев на Украине, но они победили ровно на уровне архетипа. Генотип русского человека, как и украинца, он никуда не делся. Он пробуждается легко чувством правды, что сейчас и будет происходить. Конечно, потребуются огромные усилия. Огромные усилия для того, чтобы это преображение пошло. Но еще раз повторю, я вначале сказал, это может быть только силой нашего наставничества. Только если мы станем наставниками, а чтобы стать наставниками, и нужен этот государственный комитет по информации, телевидению, радиовещанию и средствам массовой информации. Мы без этого мы не справимся. И сюда должны быть приглашены самые талантливые люди, которые у нас остались. Ну, посмотрите, вокруг действительно Бесогон Михалкова, а Юрий Подоляка, ну откуда он взялся? Ну какое вот можно было себе представить? Да, и понимаете, и действительно посмотреть, и Михаил Шахназаров, который действительно являет нам откровение вот этого человеческого естества, воспринимающего этот мир. Поэтому я за то, чтобы нам вернуть это чувствилище. Чувствилище, в котором чувство правды доминирует. Все остальное мы сумеем сложить, сумеем обустроить.
Ну да, вот у нас, я же говорил, что инфотеймент, попытка сделать из всего шоу, оно наткнулось на то, что не из всего можно сделать. Из войны шоу отечественной делать шоу нельзя. И с фигой в кармане пытаться что-то такое измыслить, например, программы «Познер» же нет, Владимир Владимирович, да? Ее пока нет.
Как и Урганта.
Так и Урганта нет. Ничего, так сказать, личного ни в коем случае. Но это программы были сделаны, потому что Первый канал – это про рейтинг. Это не про...
Это продажа. Не... Рейтинг для это чего? Все, для это продажи.
Продажи.
Это же опять племя Каинова нас вот поразило.
Тогда госкомитет, например, скажет, давайте посчитаем на бумажке.
Да.
Вот сколько куда? ОТР
сколько денег,
да. Или такой зарабатывает, простите, сегодня. Что вы там зарабатываете? Что у государства нет денег, чтобы финансировать нормальное телевизионное вещание? Прекратите, это несерьезно. И получилась вот эта ловушка. Это должны сказать люди из нового госкомитета. Что, как говорят на юге России, не треба дурити хлебороба. Комитет должен заниматься квотированием кинопоказа иностранного, отечественного, как во Франции. Там поэтому существует французское кино, оно не сдохло, потому что там есть квоты. На радио должны быть квотированы песни на русском языке и на всех остальных. На Украине что, по-другому сейчас? Они вообще все запретили. У них только на английском и на украинском. Они правильно сделали, с их точки зрения. Фашистской.
Правильно, Китай сделал.
А у Китая вообще все после радио.
Вот на этом есть пример.
Потому что они поняли, что играя по правилам Голливуда, они проиграют. Поэтому у них
свою
вот, они покупают 8 фильмов там, не знаю, там в какой-то период, мало очень. Поэтому Голливуд дерется между собой, что нам на китайский рынок можно продвинуть. Они очень дозированы. И они что, смотрят, о чем кино? Так просто не получится. Или, например, раньше при старом режиме, единственным утвержденным после 91 года руководителем крупного средства массовой информации был Кравченко Леонид Петрович, который Верховный Совет утвердил руководителем Останкина. Больше законодательные органы в процесс утверждения, согласования, еще какого-то там участия не вмешивались. Поэтому вот эта вот многолетняя селекция привела к тому, что коммерческая составляющая, она удушила функцию воспитания и просвещения, о чем покойник Капица, основатель, кстати, московского клуба вашего, да. Михаил Юрьевич, да, и Сретенского тоже, говорил в 12 году, что если телевидение у нас было бы такое, как сегодня, но до войны, то мы бы в 41 году бы войну проиграли. И вообще телевидение сегодня – это преступная организация. И врат тот, кто пустил коммерцию, значит, в эфир. Он говорит, что культуру надо насаждать.
Да.
И он жестко, но понятно. И сегодня у нас нет просветительского телевидения. У нас никто не может объяснить, что Лермонтов должен был стать великим романистом русским, писателем. Он поэтом у нас считается. А он-то на самом деле вот туда шел. Где это можно узнать?
Я еще хочу добавить. Дело все в том, что дореволюционная Россия. Историческая правда, я уже сказал главный лозунг, который сегодня к нам один к одному подходит. Служить Отечеству верой и правдой и тем посрамить врагов наших. Что было до 17 года, что и сейчас звучит. Но дворянское собрание, то есть люди те, у которых в сердце это чувство правды живое, и которые сегодня начинают его открывать для образа будущего в России и готовы принести туда свои дары.
Приносят, почему?
Да. А я говорю, ну точно так же, как и мои кавказские друзья. Александр Гарунович, ну мы же понимаем, что вот Российский конгресс народов Кавказа – это не просто организация, а это, опять же, тот самый камертон, на который люди сегодня вдруг начинают откликаться.
Представьте на боевое братство сегодня, как, что можно нанизать. Да. Донбасского консенсуса.
И вы посмотрите сегодня в телевизоре. Вот это братство кавказское, оно объединяется с Донбассом.
Там, кстати, не одни чеченцы воюют.
Там дагестанцев.
Герой России кто? Дагестанец?
Да. Так там кануки уже... Кануков показывают, которые вошли. Да. И я хочу еще добавить о том, что вот эта дикая дивизия, как ее называли, на самом деле, это дивизия кавказская, которая прошла до Парижа, да, и сейчас она пройдет до Парижа. Если, как говорится,
приказ,
вовремя, да. Но они и сказали, будет приказ, и, как говорится, будем в бистро ходить в Париже. Это, конечно, образно, но это историческая справедливость, это историческая память, это историческая основа этого внутреннего человеческого естества, с которым сегодня весь мир столкнулся. И мы столкнулись.
Еще же важно, что вот Кавказ... Закавказье, арабы, Африка, Азия, Латинская Америка, они же смотрят, что происходит. Вот эти наши, некоторые говорят, перформансы, значит, Небензи в Совете Безопасности, он для кого эти тексты произносит? Для англичан, что ли, с американцами?
Да.
Это для всех остальных. В Африке что говорят? Они говорят, мы вам не верим, вы нас колонизаторы, так сказать. Вот. А вот Россия вела себя, да, советские и русские вели себя по-другому. И сейчас они уже по-другому, голосуют, и фигу в кармане держат. То есть американцы даже не представляют степень ненависти, которую к ним испытывает весь основной мир. И когда им дали по морде, народ же тихо аплодирует. Они же подходят и говорят, ребята, мы все Путин, да все с нами. Сейчас же появляются уже плакаты. И всякие карикатуры и какие-то другие, значит, эффекты массового сознания, где вот эта правда, она и пробивается. Вы сами говорите, смотрите, правда, служение, преображение, так простите, вот они, тезисы новой идеологии.
Образа будущего.
Образа будущего, вот они, служение, правда, преображение. Мы должны преобразить нашу страну, случится метаморфозис. Но, правда, сейчас из ада надо нам выйти. Мы выйдем. Не, пусть не волнуются. У нас для этого хватит и ресурсов, и мощи, и вот этого консенсуса. Обмануть уже, ошельмовать не получится.
Ну, вот я все-таки хочу акцентировать, что в этот донбасский консенсус наши братья кавказские добавили эту идею джихада, борьбы, да, с
Я даже не могу точно процитировать, чтобы народ не пугать. Что он сказал?
Надо цитировать, надо разъяснять, что джихад – это борьба с теми фашистами.
Со злом, да.
Со злом. И
дьяволом.
То, что сегодня кавказцы там появились, как-то даже спокойнее стало на душе, потому что они точно пришли бороться с фашизмом.
Они же на себе это испытали. Они-то кровушкой уже умылись.
Да.
По пояс причем.
Да.
Они же знают, что не только Сашко Белый, но и те, которые сегодня в Киеве руководят, они с Басаевым и Хатабом воевали против значит, Кадырова, старшего. Они несли смерть.
Против России. Они теперь России.
Муфтий сказал, что Кадыров старший, да, и Путин спасли Россию.
Очень правильно.
Вы думали, его процитировал кто-то? Кроме нас сейчас с вами. И Грозненского телевидения, на который ваш покорный слуга отправил файл. Я был единственный, кто с камерой там был в этот момент.
Этому Государственный комитет по информации, телевидению и радиовещанию это просто вот на злобу дня. Я просто от тебя еще буквально до слова добавлю. Вы сказали там про вот этот вот, значит, да, первый канал работает, второй канал работает и все прочее. Я вам сейчас скажу, на мой взгляд, вот вы правильно сказали, да, хроника идет до сюда, и постоянные экспертные оценки. Они что думают? От того, что людям больше будут... Я не против экспертов. Но когда у вас в течение там, 5, 6, 7 часов в эфир идут экспертные оценки, у людей вообще крыша едет. Ну, я вам честно скажу, то есть нужны, вы правильно совершенно сказали, песни, стихи, они пишутся, они же появляются сейчас вот в формате ТикТока, да. Они же появляются. Мы же в наших чатах эти песни видим, скажем так,
про Мелитополь вот эта песня.
Вот, да. Вот что люди хотят услышать, понимаете? Новые образы, новые какие-то примеры героических деяний, понимаете? Вот это вот спасение людей, которое идет постоянно, в ежедневном режиме. То, что вчера Михеев сказал, как этих, значит, подонков лечат в этих больницах. А была замечательная песня, вы, наверное, слышали где-то 5 лет назад про донецкого врача. Там женщина очень хорошо пела, значит, вот, ну, мне сейчас трудно передать, когда слушаю, все время плачу. То есть вот как донецкий врач, то есть пишет письмо, значит, раненый боец этих атошников, значит, он говорит, мама, говорит, я сволочь. Меня лично донецкий врач. То есть потрясающая песня. Вот что должно быть сейчас настоящее.
Ну, друзья мои, я еще все-таки хочу добавить, но и выступление Кадырова
нет, тоже.
По поводу Урганта и по поводу наших всех деятелей культуры, это слово русского генерала. Вот это мы должны теперь понять. То есть это не руководитель Чеченской республики, это русский генерал, недавно получивший звание генерала.
Он и сам говорит, я русский чеченской национальности.
Вот. Я не про рациональность, я генерал. Понимаете, у Лермонтова есть, когда русский генерал, вспомните эту историю. И вот сегодня эта история повторяется, когда мы понимаем, что мы одной крови. У нас чувство правды одинаковое.
Еще одно слово у нас, вот табу на него, когда сейчас будут его чаще произносить, может, оно как-то мы успокоимся, слово «империя». Американцы же называют себя империей. Барак Обама же заявил, что он империя. А мы все стесняемся. Только империя не в империалистическом понимании, а в экзистенциальном. Пусть это слово не всем понятно. Это понятие сакральное. За империю умирали. Так же, как за родину. Когда мы говорим за родину, там за Сталина говорили, под словом «родина» поднимался то самое, что здесь у них сегодня на шевронах Советский Союз. Не будем сейчас это слово «советский» спекулировать, там «союз», сейчас нас там покрасят в какие-то цвета. Они воевали, они отдавали жизнь за то государство, которое им дало все. И они понимали, что только с этим государством их не растопчут.
Вы подняли такую тему потрясающую сейчас. Вот вот,
но очень опасная.
Вот эта тема Тазарус, да, или как его там называют, то есть этого словаря вообще, которым мы пользуемся, его, конечно же, надо менять. Вот эти вот слова, вчера я слушаю Лаврова, с большим уважением к нему отношусь, большую работу делал, но опять вот там мы на принципах демократии, там, все, меня
уже... Работает уже демократия.
Меня уже разрывает, понимаете, на часть. То есть мы используем ту терминологию, которая вроде бы понятна им, но которая уже, мне так кажется, мало понятна нашему народу.
Я бы вот прокомментировал так, что, понимаете, сегодня мы можем стерпеть все это, но только при одном условии, что завтра,
завтра да, будет.
Флаг будет стоять там, где он должен стоять. И вот это мы все поймем, потом нам расскажут, что это было прикрытие, мы там вот для наших партнеров, только не, может быть, не с запада, а с юга, и с востока говорили об этом, там переговоры вели и так далее. Кто его знает? Такое может быть. Бог с ним, пусть они нам ведут эти переговоры. Главное, чтобы не прекращалась военная операция, чтобы мы понимали, что процесс идет, а он идет. И с военной точки зрения претензий там, ну, там, может быть, и нет никаких особых. Понятно, что люди гибнут. Но мы должны понимать, что здесь нужно победу ковать так, как это делал Шостакович, когда он писал симфонию.
У меня как раз...
Да. Когда появилась Бергольц, ну, может быть, Эдинбург там с перебором, убей немцев, в данном случае это не подходит. Убей украинцев, это не наш формат, не наш тезис, как сейчас бы сказали. Но вставая страна огромная, никто никуда... И вот этот, так сказать, спят курганы темные. Что ты с этим сделаешь?
Борис Игорь,
Садовничек, кстати, которого мы вспоминали, он же шахтер из Макеевки, он в шахте его засыпал один раз. Да мало кто знает об этом.
Что движущей силой этого общего будущего являются вот такие интеллектуальные клубы, на котором мы сегодня с вами присутствуем. И я хочу вам искреннюю благодарность передать, потому что мы видели, как выращивается эта идея.
Уже за 80 программ, извините.
Неважно количество. Количество вдруг переходит в
качество. То есть это вчера началось, тех, кто, может быть, не...
Да, в этом смысле, да, что это ж... центр интеллектуального конструирования будущего, который и может, и должен стать этим камертоном, который призовет народ разбудить в себе это чувство правды.
Ох, русский человек силен, когда его разбудят. Они же, видимо, боятся, что они потом с этим русским человеком не справятся.
Они уже боятся.
Это же Бисмарк сказал, да, что есть сотни способов того, как выманить, значит, медведя из берлоги.
Как разбудить.
И нет ни одного способа, как вот загнать туда-обратно. То есть они же...
Да.
Они это понимают. И вот эта истерика, они понимают, что они проигрывают, поэтому они пойдут на любое преступление.
Ну, они уже идут, казалось бы, вот все ужасы ада, которые написаны в Писании, представить себе было невозможно. Но уже даже после Первой мировой войны, Второй мировой войны стало понятно, что человек вскрыл внутри себя это позорное звериное, звериную сущность. И сегодня мы видим, что очень несложно было на Украине...
Не только, а в Европе что происходит?
На Украине разбудить наших братьев. Там, как говорится, не наши братья, там аморальный интернационал, с которым нужно, как говорится, кончать. Но на Украине наших братьев нужно будет перевоспитывать. Это наши дети. Мы понимаем, когда смотрим на эти лица, пока они ничего не делают, они же все наши славяне. Но когда вдруг, как в этих фильмах, ужасов мы видим, как изнутри вдруг вот эта звериная сущность выходит, становится просто больно.
Есть одно объяснение этому, что на Западе, что на Украине, я как Солженицын цитирую, люди забыли Бога.
Абсолютно.
Поэтому расчеловечивание – это еще наследие вот того государственного атеизма, который в нашей стране не изжит был. У нас осталось совсем немного времени. Да,
мы поэтому назовем, что будущее России без Бога немыслимо.
Да, это, в общем, это та часть той самой вот формулы, о которой мы говорили сегодня эти 55 минут в нашей сегодняшней программе. Мы, вот, подводя, так сказать, итог и прощаясь с вами, уважаемые телезрители, мы надеемся, что те, кто нас смотрит или, так сказать, потом посмотрит в повторе, утвердятся в том, что каждая наша программа – это попытка предложить вам новое знание. Это и есть вот наше кредо. Да. И мы понимаем, что еще не вечер, да? Вот, еще все у нас впереди. Смотрите сегодня Михалкова. Вот, а мы с вами прощаемся и до новых встреч в программах цикла «Интеллектуальный клуб Сретения» на ресурсах сетевого вещания холдинга «Вечерняя Москва». Всего вам доброго. До скорой встречи.